Аллилуйя! Слава Господу! В Доме Божьем всегда хорошо, всегда тепло, уютно. Дом Божий, дом молитвы для всех народов. Мы вчера встречались с одним епископом, ездили на конференцию. Очень большое у него служение, Леонид Бирюк из Белоруссии. Может, кто-то с ним знаком, кто-то слышал. Было очень приятно. И он по всему миру человек объездил со своей миссией, наставляя церкви, наставляя пасторов. И он говорит, иногда приходишь в церковь, и написано «русскоязычная церковь», там ни одного русского. Приходит, там где-то он был еще в каких-то странах, говорит, церковь там... К примеру, бельгийская, а там никто по-бельгийски не говорит, и там все народности, и турки, и русские, но ни одного бельгийца нету. И так интересно говорит, но тем не менее это тело Христа, и все мы являемся также частью Его тела. Поэтому слава Богу, всем вам привет от епископа, от пасторов, от пастора Александра Смирнова из Дрездена, из Праги, пастор Евгений Чариков вам привет передает. Другие пастыря передавали церкви большой привет. Было хорошее время конференции. Слава Богу, что мы можем иметь контакт с другими пасторами и общаться с ними. Я верю, что и они нас не оставляют, не покинут. Не забудьте, что в следующее воскресенье к нам должен приехать пастор Ким из Кореи, его духовный наставник, тоже епископ большой церкви. Я надеюсь, будет прекрасное служение. Следующее воскресенье, да. Ну, если будут какие-то изменения, мы сообщим обязательно всем, телефоны всех есть. Хорошо. Слава Господу, что Бог, Он всегда нас утверждает в доме Своем, утверждает в вере, утверждает в правде, в истине, чтобы мы могли жить, не существовать, как существует мир зла, мир греха, а жить. Многие считают, что они живут в этом мире, имея большие, может быть, финансы или какие-то возможности, связи, должности. И они думают, что они очень хорошо живут. Но иметь особняки, машины, яхты – это не жизнь. Это всего лишь сребролюбие, правда? Я не против, чтобы у нас были такие вещи. Пусть дай Бог, чтобы у каждого была хорошая жизнь с избытком, я имею в виду о физических избытках, финансовых. Но главное не это. Даже имея много материальных благ, мы не должны оставлять упование нашего и веру нашу. Аминь. Это должно быть самым важным. И даже когда тебе не хватает, может быть, ты сегодня и не завтракал, не кушал, потому что не было за что купить тот же хлеб или тот же чай, купить не за что было. Есть такие люди. Может, среди нас нету. Бог благословляет. Слава Богу! Если есть, придите ко мне, у вас этого не будет. Я с вами сяду, попью чаю вашу. Тогда у вас точно ничего не будет. Да нет, я шучу, конечно. Церковь в состоянии помочь нуждающимся, благодаря нашим сердцам, что у нас всегда есть пища в доме. И самая главная пища – это не просто чай и к чаю, а самая главная пища – это Слово Божье. Аминь. Повернись своему ближнему и скажи, самая главная пища для тебя – это Слово Божье. И мы помним, в прошлый раз мы говорили о нашей вере. Мы помним, что вера наша, она побеждает мир. Так называлась проповедь, помните, в прошлое воскресенье? Вера наша, она побеждает мир. И мы говорили о том, что жить верою – это не просто лишь вариант для верующего человека, для праведника. Это образ жизни, жить верой. Это образ жизни. И Божье Слово, мы говорили, что это управляющая сила в Царстве Божьем. В Царстве Божьем управляющая сила, изменяющая все вокруг, изменяющая твое сердце, изменяющая твоих близких, родных – это Слово Божье. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. То есть, если вы хотите, чтобы ваши родные уверовали, проповедуйте им Слово Божье. Вы слышите его, проповедуйте им, и они будут слышать. и придет вера. Вы согласны со мной? Мы говорили о том, что есть закон веры, есть закон неверия, так же, как две системы, существующие на этой земле. Система Царства Божьего и система этого мира, которой правит сатана. Если кто не был на прошлой проповеди, у нас есть запись, вы можете послушать. И мы говорили о том, что всякий, рожденный от Бога, он побеждает мир. И победа, победившая мир, это что? Вера чья? Наша. Помните, как говорил пророк Аввакум? «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Своею верою жив будет. То есть спасаемся мы не своею верой. Спасаемся мы верой того, кто тебе принес Евангелие, верой пастыря, верой, может, родителей, если они были верующие. Мы спасены. Да? А живем, когда хотим жить вечной жизнью, нам нужна своя вера. Поэтому, как мы говорили в прошлый раз, иногда такое чувство, когда мы приходим к Богу, все хорошо, так прекрасно, тебя теплом окружают, все рады, все тебе, ну, как бы воспитывают тебя, как младенца перед тобой. И потом приходит какой-то момент, и тебе кажется, что тебя все оставили, что Бог тебя оставил. Не оставил. Не оставил. Он говорит, хватит жить верой твоих братьев, сестер, верой мамы, верой пастыря, хватит. Тебе нужна твоя вера. Когда приходит момент, и тебе кажется, что ты одинок, никогда не думай, что ты одинок. Бог рядом, и это просто утверждение твоей веры. Твоей веры, утверждение. Поэтому первая часть, которую мы говорили, что вера наша побеждает мир, первая часть называлась «Живи жизнью веры». «Живи жизнью веры». И сегодня мы будем я буду проповедовать продолжение прошлой проповеди. «Вера наша побеждает мир». И вторая часть этой проповеди называется «Жизнь веры, ожидание и уверенность». «Жизнь веры, ожидание и уверенность». Давайте мы встанем и засвидетельствуем свой авторитет перед Словом Божьим и прочитаем сегодня Слово Божье. Это будет первое послание Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стих, которое мы читали и в прошлый раз, и сегодня начнем с этого послания. 1 Иоанна, 5 глава, с 4 по 5 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Итак, наша вера, она побеждает мир. Поэтому наша жизнь верою, наш образ жизни – это воинствующий образ жизни. Одержать победу – это значит встретиться с врагом или с какими-то препятствиями и оказаться победителем. Это есть победа. Поэтому вера наша побеждает мир. И мы молим Тебя, Отец наш Небесный, сейчас во имя Иисуса Христа приходим к Тебе и благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам Слово на сегодня, чтобы мы жили верою, чтобы мы утверждались в Слове Твоем, чтобы Твое Слово, оно действовало в наших сердцах и приносило прекрасные плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших детей и будущих поколений. Благодарим Тебя за это, что Ты питаешь нас Твоим Словом. И мы благословляем святое имя Твое в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью, несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против всей силы злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты делал, делаешь и сделаешь для всех нас и для этой церкви. Спасибо Тебе. Благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих, и да благословенно будет Твое святое имя в этом собрании. Мы молим Тебя Духом Святым во имя Господа Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа еще раз все вместе скажем Аминь. Присаживайтесь. Итак, мы помним, что праведный своей верою жив будет. Апостол Павел пишет в послании Галатам в 3 главе в 11 стихе. Он пишет, что праведный верою жив будет. Он упускает слово «своей». То есть потому что, когда мы приходим к Иисусу Христу, мы приобретаем Его праведность. Его праведность становится нашей праведностью. Не наша праведность становится праведностью Господа, а праведность Господа становится нашей праведностью. Поэтому, когда послание идет к нам, как к людям верующим, мы можем понимать, что мы живем верою своей, верою праведника. Праведный будет жить верою праведника. А кто верует в Господа Иисуса Христа, как неправедник? Праведники. Кто такие праведники? Это тот, кто живет праведной жизнью. Но в этом мире не существует никакой другой праведной жизни, как только жизнь с Иисусом Христом. Он один праведный, Он один свят. И если мы живем жизнью Иисуса Христа, мы праведники. Все другие амбиции оставьте дома, или же даже дома их не держите, их просто надо от себя удалить. Одна жизнь у верующего, праведная жизнь, одна жизнь. И жизнь праведника – это жизнь верою, как говорит Писание. Аминь. И в послании к евреям, в 11 главе, 1 стих, мы все знаем популярное место Писания, которое наверняка мы даже знаем наизусть. Эта вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Поэтому проповедь моя сегодня и называется «Жизнь веры – это ожидание и уверенность». Это ожидание и уверенность. Потому что, приобретая веру, мы должны понимать, что это не просто слово. Если я уверовал в Иисуса Христа, значит, я уже верю. Значит, у меня есть вера. Нет, ты просто поверил, что Он есть. Но веры для твоих действий и для твоей жизни пока еще нету. Библия говорит, что и бесы веруют, что Иисус есть Господь. Но ихняя вера, она не производит ничего хорошего. Они просто веруют. Я знаю, что большинство населения всей планеты верует, что Иисус есть Господь. Но, к сожалению, невеликое большинство населения планеты действительно верует и стали праведниками. Да? И мы это прекрасно понимаем. Вера есть осуществление ожидаемого. И ожидаемое – это означает надеяться и полагаться или рассчитывать на что-то. Надеяться, полагаться или рассчитывать. Греческое слово – очень важное слово. Вера есть осуществление ожидаемого. То есть в ожидании всегда есть надежда, которая не постыжает, если же ты надеешься на Господа Бога. В ожидании всегда есть на кого положиться. Потому что когда мы праведники и верим Иисусу, доверяем Иисусу Христу, Он никогда не оставит тебя и не подведет. Никогда. Если ты будешь идти до конца с верой. Будут испытания, будут проблемы, будут трудности, будут препятствия, искушения. Все, что угодно будет на этом пути. Но если ты, преодолев все, устоишь каждый день, то ты увидишь Его славу в своей жизни. Ты почувствуешь просто Его славу в своей жизни. Поэтому, когда ты полагаешься на Бога, тебе есть на что рассчитывать. Каждый из нас идет в магазин, чтобы что-то приобрести, и у него, к примеру, есть 5 евро в кармане, и он на что-то рассчитывает. Он рассчитывает, что я должен купить то-то, то-то, но не выйти за пределы 5 евро. Да? Так ведь? Ну, если карточки нету кредитной. Мы же не закупаемся полную тележку с 5 евро и приходим на кассу и говорим, у меня всего 5 евро. Ну, у маленьких детей бывает. Они могут набрать все, что им нравится, а у них и 5 евро нету. Это бывает. Но здесь мы должны иметь мудрость и обычное нормальное человеческое понимание, что ты не можешь рассчитывать на большее, чем на 5 евро. Правильно? И вот вера есть осуществление ожидаемого. Это вот ты четко должен понимать. Не просто закрыть глаза и верить или летать где-то в облаках. У тебя должно быть четкий, здравый разум, смысл, понимание о вере. И слово «уверенность» в греческом языке, оно также означает доказательство и подтверждение. Уверенность – это доказательство и подтверждение. То есть, когда я четко и конкретно вот ожидаю, рассчитываю что-то, на что-то полагаюсь, на что-то надеюсь, у меня в этом должна быть уверенность. То есть, у меня должно быть какое-то доказательство тому, что я действительно в это верю, что я действительно на что-то надеюсь, на что-то рассчитываю. Когда мы набираем на тех же 5 евро, мы иногда проверяем, а я не заставил ли их дома, чтобы не опозориться на кассе. Правда? Да? Ну, бывают такие моменты. Ну, когда ты уверен, знаешь, что есть хорошо, ну, разум работает, что есть. А иногда бывает, что есть или нет. А то я сейчас наберу и раз, и нет. То есть мы вот достаем эти 5 евро как доказательство. И это является нашим подтверждением тому, что мы можем на этих 5-10 евро набрать продуктов. Также и вера, она есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ты еще ничего не купил, тележка твоя пустая, но ты знаешь, что тебе надо, ты знаешь, где что лежит в магазине, или ищешь, где что лежит, и ты уже представляешь свою тележку на 5 евро. Нормальное явление. Поэтому из этого следует, что мы не должны думать, что то, что мы придумали себе или представили себе, оно моментально должно появиться в тележке. Правильно? Это не должно быть таким сюрпризом. Ты придумал, это волшебство. Когда ты придумал, и у тебя вдруг появилось. Фокусы, волшебство, что угодно. Но это не должно быть для нас. Поэтому, когда мы во что-то верим из Библии, оно не должно у нас становиться немедленно таким вот доступным для наших физических глаз. Мы должны это усвоить, понимать. Бог – суверенный Бог, и Он делает, что хочет. Он знает, что надо в твою жизнь, для того или иного случая в твоей жизни, для той или иной сферы в твоей жизни. Он сам знает лучше тебя. И Он знает, когда и что тебе нужно дать и сделать в твоей жизни. Поэтому фактически мы должны знать, что когда мы вступаем на дорогу веры, нам не нужно видеть вещи нашими физическими глазами. То есть вы понимаете это? Что когда мы живем жизнью веры, идем по этой дороге, дороге веры, мы должны четко для себя понять, что то, о чем мы просим, это не обязательно тебе видеть твоими физическими глазами. Потому что вера, она является доказательством того, что то, во что мы верим, оно существует. Я не запутанно говорю. Вы пока все понимаете. Потому что дальше будет больше. То есть вы понимаете, что наша вера означает, что то, во что мы верим, оно уже существует. Оно уже есть. Ты ничего не получил. Ты молился, может быть, год не получил. Но молитва веры – это знать, что то, о чем ты просишь Бога, а то, о чем ты молишься, оно есть. Оно есть. В естественной сфере в нашей жизни все, что происходит – оно происходит и рождается сначала в духовной сфере. Чтобы ты что-то получил по твоей молитве, оно должно родиться в духе. Это должно быть твоим каким-то откровением, желанием. При этом я хочу сказать, что все, о чем мы просим Бога, мы всегда должны понимать, что если мы что-то просим Бога и рассчитываем на это, и верим, что мы это получим, оно должно быть в Библии. Всякое наше прошение к Богу, оно должно быть основано Библией. Если ты просишь что-то, не основанное на Библии, то я не могу дать тебе гарантии, что ты это получишь или не получишь. Не знаю. Только Бог знает. Но если оно основано на Библии, я тебе даю гарантию 100%, что ты это будешь иметь в своей жизни. Другой вопрос – когда? Поэтому все, что рождается в нашей естественной сфере, оно сначала рождается в духовной сфере. И когда у нас есть вера, мы способны видеть все то, что небо может предложить нам, без нашего физического видения. Мы способны предположить то, что Бог может дать нам, когда у тебя есть вера. Если ты молишься, например, об исцелении, и хочешь, чтобы какая-то, может, немощь, болезнь от тебя ушла, ты должен понимать, что она есть, исцеление есть. Оно уже есть. В духовной сфере оно уже зарегистрировано по твоей молитве, по молитве братьев, сестер, по молитве церкви. Оно есть уже. Бог сказал и пришел для этого, чтобы исцелять. Он пришел и сказал, что будете возлагать руки на больных, и молитва веры исцелит болящих. Он говорил это. Есть это в Библии. Поэтому мы можем на это рассчитывать. И мы должны быть уверены, что оно, если есть в Библии, и мы об этом еще просим Бога, то оно там, на небесах, уже есть, в сокровищницах Божьих. Твое исцеление. Точно так же, если у тебя есть какая-то финансовая нужда или другая какая-то нужда. Если она основана Словом Божьим, то и ты помолился об этом, с верой помолился, оно там уже есть. Оно там уже есть. И когда мы подключаемся вот к вере, мы приобретаем вот этот доступ к тому изобильному богатству, здоровью, к благословениям для нас. Мы приобретаем этот доступ. Это как документ, что ты можешь, когда у тебя есть вера, что ты можешь приобретать это. Мы говорили в прошлый раз, да, говорили, что наша вера – это как валюта духовная. Когда мы приходим в магазин, все есть, все это для тебя. Ты можешь хоть весь супермаркет закупить, но если у тебя нет денег, ты ничего твоего не станет. Оно все как бы для тебя, но ничего не станет. Иисус для нас сделал все. Даровал нам все. И говорит, придите, приобретайте. И если у нас нет веры, мы ничего не можем приобрести. И вот эта наша вера, она дает нам вот это доступ к изобильному богатству, к здоровью, к благословениям на небесах. Потому что, что все, что мы найдем в Слове Божьем, оно доступно для нас. От мудрости до финансов. Мы встречаем, Соломон просил мудрость, Бог дал. Ты можешь просить мудрость. Ты можешь просить мудрость. Я не говорю только материальные какие-то блага нам надо просить у Бога. Если Иисус говорил, я кроток и смирен сердцем, то ты можешь просить кротость, ты можешь просить смирение, чтобы Бог тебя смирял, чтобы Бог тебя сделал кротким, как Иисус. Оно есть в Библии, есть примеры. Если оно есть в Библии, оно есть в Божьей сокровищнице. Если оно есть в Божьей сокровищнице, оно есть для тебя. Но когда ты задертым носом живешь в этой жизни и просишь Бога о смирении, или чтобы Он удалил от тебя гордость, а сам себя превозносишь над другими и считаешь себя лучше кого-то, выше кого-то, умнее кого-то, так не бывает. Ты ничего не получишь. Ты ничего не получишь. Поэтому Иисус говорит в послании Иоанна, в 16 главе 33 стих, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Но он предупреждает, «В мире будете иметь скорбь». «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И вот в последней фразе, которую Иисус сказал, «Я победил мир», я хочу, чтобы мы сделали ударение на букву «Я», на слово, не на букву, а на слово «Я». Мы очень часто говорим «Я победил мир». Но мы забываем, что это Иисуса слова, они принадлежат Ему. Ты не можешь победить мир. Поэтому Иисус нам говорит, мужайтесь, я победил мир. Я победил мир. Если ты хочешь что-то приобрести по своей вере, то ты должен помнить, что жизнь твоя – жизнь воинствующая, что тебе надо сражаться за это. И победа твоя – это твоя вера в Меня. Потому что в этой сфере, в сфере твоей веры, я победил мир. Когда ты признаешь, что Иисус есть Сын Бога Живого, как написано было в Писании, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Когда ты это признаешь, ты в это веришь, ты должен понимать, что Ты выйти без Иисуса Христа в этот мир и победить его никогда не сможешь. Никогда. И никак. Но когда ты понимаешь, что Иисус твой Бог, и ты настолько свято веришь, что я пойду в этот мир по Слову Божьему, как Он сказал, идите и проповедуйте Евангелие всему миру. И я пойду и буду говорить, я буду победителем в этом мире. Я буду победителем. Не наше дело, коснется ваше слово или того или иного человека, и придет ли он в церковь и покается. Это не наше дело. Потому что Бог прилагает к церкви Духом Святым людей. И когда мы приводим кого-то в церковь, мы начинаем задирать нос. Я привел. Прекрасно, что ты привел. Это хорошо, что ты привел. Но когда ты с таким носом приводишь человека в церковь, то очень мало шансов такому человеку остаться при Боге, при церкви. Вы понимаете смысл? Мы должны приводить людей. Это прекрасно, что мы приводим. Но наше понимание, и в нашем сердце всегда должно быть это понимание, что без Иисуса Христа никого ты не приведешь. Прежде чем тебе прийти к человеку и привести его в церковь, сначала Дух Святой подготовит его сердце к твоему приходу. И когда ты принесешь Слово Божье в согласии с Иисусом Христом, в гармонии, с верой в Него, то твой путь, он будет благословлен. И Слово Божье будет исполняться в твоей жизни. Это относится не только к тому, чтобы ты должен евангелизировать или кого-то приводить. Это относится к твоим личным отношениям между мужем, женой, личные отношения между детьми, родителями, между друзьями, соседями, коллегами по работе. Все Божье Слово, оно действует. Оно никогда не спит, оно никогда не нужное, оно никогда не бесполезное, не бывает. Слово Божье, оно действует. И оно действует в твоей, в моей жизни, оно действует в жизни церкви, оно действует. Потому что Слово Божье есть кто? Когда ты в это свято веришь, что Слово Божье – это Его имя, Слово Божье Иисуса Христа. И Он с тобой идет евангелизировать, Он с тобой идет что-то покупать, Он идет с тобой на работу, Он идет с тобой в твою семью, Он ведет твоих детей в школу, в детский сад, куда бы Он ни шел. Когда ты свято веришь, что Иисус всегда с тобой, я тебе даю гарантию, защита для твоей жизни, для твоих детей обеспечена. Когда у тебя слабая вера, и когда ты живешь жизнью «доверяй, но проверяй», то один раз повезло, второй раз не повезло. И повезло, слава Иисусу. Не повезло, ну, значит, Богу было угодно. Да не было угодно Богу, чтобы тебе не повезло. Вера слабая. Вот и не повезло. И мы должны это четко для себя усвоить, что наша вера – это жизнь веры и ожидания и уверенности. Системы этого мира, они терпят неудачу и разваливаются. На протяжении всей истории мы видели, как разваливаются и системы, и государства, и империи, могущественные империи, они все разваливались. Когда мы жили в Советском Союзе, даже ближайший пример я привожу, я не говорю за Римскую империю уже, но так же самое было и в Римской и Персидской империи. Кто тогда мог подумать, что могущество этой империи развалится? Кто мог подумать, что могущество Советского Союза развалится? Кто мог подумать об этом? Все было лучше всех. И армия, и эти природные ресурсы, и пищевая промышленность. Все. Производство всего было хорошо. Это было неплохо, когда все есть в государстве. Это замечательно. Но когда государство ставит себя мудрее, сильнее Бога, могущественнее Бога, то рано или поздно оно развалится. На любой фирме, если начальник пытается сделать из своей фирмы империю и быть там самым императором, и людьми не просто мудро управлять и благословлять людей, а терроризировать и порабощать их, и господствовать над ними – то эта империя, любая фирма, любой бизнес рано или поздно развалится. Мы переживали в своей жизни тоже. Когда у нас была шефиня, она была Ну, как шефиня, она, может, делала некоторые вещи и правильно. Она была строгая, держала в руках все. Но помимо этого она еще была императрица. Она любила затевать интриги, а потом со стороны наблюдать, клеветать, там все это делать. И мы молились. Мы говорили: «Господи, неужели ты это вот нас сюда поставил? Убери нас отсюда». Бог говорит: «Вы что, убегаете, как крысы с корабля? Я вас туда и поставил, чтобы вы там, на этом месте, могли противостоять и процветанию злу». И мы начали молиться другой молитвой. Прошло некоторое время, ни одна молитва, ни один год. Вдруг звонок. И звонок этой императрицы: «В течение получаса вы должны покинуть Хаус Фербоден», ей дали. И, ну, кто не понимает по-немецки, это не приближаться к этому гешефту, к этому бизнесу, к этой фирме, да. К этой фирме вообще не приближаться, не подходить туда. Иначе она будет сидеть в тюрьме. Пала империя фрау Дитрих. И мы сказали: «Спасибо тебе, Господь. Римская империя пала, персидская пала, и империя фрау Дитрих падет. Кто такой человек? И что тебе сделает человек, если Бог с тобой? Когда ты веришь ему». Но когда нету веры, конечно, ты боишься. Ты боишься сказать слово, ты боишься вести себя правильно по Слову Божьему на этой фирме. В своей семье, у многих семьи есть, у кого есть кто-то верующий, кто-то неверующий. И мы иногда прогибаемся под ту ситуацию в семье, где кто-то есть неверующий или маловерующий, и мы начинаем прогибаться туда, ну только чтобы было тихо в семье, ну только чтобы был порядок. Это означает, что у тебя нет веры. Вера должна быть. Я не прогнусь ни под что. Любой муж или любая жена, когда увидят твою веру, первое, что они сделают, они успокоят свои уста. Второе, что они сделают, они начнут думать. И третье, что у них произойдет, это у них будет желание, и они скажут: «Я хочу такого Бога. Я хочу в ту церковь». К сожалению, к большому сожалению, в христианстве происходит в основном наоборот. Мы приходим как верующие домой, и если у кого-то есть кто-то неверующий, и пытаемся угождать, ну только чтобы было тихо, чтобы был мир в семье. Это в семье мир, тебе кажется. Все равно у тебя будут споры, все равно у тебя будут скандалы, все равно будут измены, предательства, все равно будет дух пожирающий, нехватка денег в твоей семье. Все равно это будет происходить, но только в тишине. Тебя устраивает это? Это не жизнь веры. Это не жизнь Иисуса Христа. Если ты пришел в свой дом, и у тебя есть что-то небожье, тебе надо взять власть в свои руки. Также и на работу. Я не могу, конечно, руководить предприятием, где мы работаем. Я не могу командовать, кому какую работу распределить или еще что-то. Я делаю свою работу добросовестно и молюсь за этот бизнес. И никакое зло не приближается ни ко мне, ни к моей семье. И когда они приходят ко мне со своими претензиями, не божественными, не имеющими ничего общего с верой, с Божьей, я говорю: «Нет, это я делать не буду». У меня есть четкое свое мнение – они не любят меня, вас не будут любить. И я буду не один, слава Богу. А то все меня почему-то не любят, и мою жену. Но если вы будете действительно жить верой, вас тоже не будут любить. Это такое блаженство, когда вас не любят. Но зато я не потерял любовь Божью. И мое блаженство не в том, что меня мир ненавидит, а мое блаженство в том, что меня любит Бог и благословляет. И как бы меня мир ненавидел, а это будет. Иначе невозможно жить жизнью веры и угождать человеком, а не Богу. Невозможно. Не бывает так. У Бога другие принципы, у Бога другие взгляды на нашу с вами жизнь. Вы согласны со мной? Поэтому у нас есть преимущество. Все системы, все империи, они падут, развалятся, но те, кто в Царстве Божьем, они имеют преимущество. Ты и я, мы имеем преимущество. Скажи своему ближнему: у нас с тобой есть преимущество. И это преимущество из-за веры в Слово Божье. Это один путь преимущества, которое тебе дается в этой жизни. Это вера в Слово Божье, вера в Иисуса Христа. Аминь. Поэтому мы должны найти в Библии то, что Бог говорит о нас, что, в чем мы нуждаемся, и верить этому. Когда ты находишь в Библии то послание, которое, в котором ты нуждаешься, ты должен именно верить в это слово. Мы вчера, когда были на конференции, был очень интересный пример. Этот епископ, он говорит, что существует иногда, ну, там была другая тема, я просто вспомнил сейчас этот момент. Он говорит, что есть такое как бы духовное гадание на Библии, когда мы приходим и в любой ситуации мы где открыли Библию, пальцем ткнули, и вот это для нас. Это неправильно, иногда это действует, иногда и Бог так действует. Ну, в основном, когда это входит в систему, и ты думаешь, что тебе все это вот, и он говорит, ну, и он объясняет, что это неправильно, потому что ты можешь открыть Библию, а там написано, Иуда пошел и удавился. Ты спрашиваешь, что мне делать, Бог раз, а там Иуда пошел и удавился. И ты сразу, нет, это не для меня. Открываешь другое место Писания, там написано, что задумал делать, делай быстрее. Такой пример он привел интересный. Поэтому мы должны понимать, что гадания на Библии не должно быть. У Бога есть. Поэтому проанализируй Библию. Не обязательно открыть с первого раза. Ты можешь найти, ты можешь вспомнить, можешь пользоваться симфонией. Слава Богу, сегодня в компьютерах есть всякие программы, где очень легко поиск сделать и найти то, что нужно в твою жизнь. Найди это в Библии. Не надо гадать. Найди это в Библии. И изучай Слово Божье. И когда ты найдешь это в Слове Божьем, верь в это. Провозглашай это на свою жизнь. Я победил мир. Вера моя победила мир. Я верю, что Иисус есть Сын Бога Живого. Провозглашай это над своей жизнью, на жизни своих детей, внуков, других поколений. Провозглашай это и живи верой в это слово. Я уверен, что Бог рано или поздно совершит. Рано или поздно ты увидишь Его руку над этим. Он хранит свое слово. Он бодрствует над своим словом. И ни одна буква из Его слова не проходит тщетно, не проходит бесследно. Он всегда совершит. Это мы должны знать, это мы должны понимать. И что важно, жить жизнью веры, это нам надо повысить свои ожидания. Наш рейтинг, вот этот планку ожиданий нашу надо повысить. Ну, так устроен человек. Ну, не я устраивал человека. И Бог таким человека не устраивал. Он устроил его правильным. Но человек устроен уже по образу этого мира в основном. И когда человек хочет что-то получить, он хочет это получить сразу и все. Все и сразу. И вот эта вот черта человеческого характера, она не должна быть у нас. Мы должны поднять планку нашего ожидания. Мы должны поднять вот это ожидание свое. Почему? Потому что ожидание наших молитв – это ожидание, это как поле взращивания Божьих чудес. В ожидании ты взращиваешь Божье чудо в своей жизни. Не думай, что ожидание – это плохо. И не надо роптать на Бога, что ты получил не сразу. Твое дело, помолившись, отдать эту нужду или проблему, отдать Богу и сидеть тихонечко, ну, не совсем тихонечко, в молитве, молиться за других, но продолжать жить жизнью праведника. И то, что, о чем ты когда-то помолился, оно может прийти в самый ненужный, не то, что не нужно, оно всегда нужно, но в самый такой неожиданный момент, когда ты не ждешь. Я знаю много свидетельств, когда люди свидетельствуют, я лет 5 об этом молился, я уже и забыл про это. Раз, получилось. Это мы забываем. Бог не забывает. Бог не человек. Он не лгет. Он все помнит. У него все четко. И если он Бог порядка, и ты попросил, и твоя молитва там лежит, и вера твоя представлена как ключ к тем благословениям, то Бог знает, это ты получишь через год, а ты это получишь через 5 лет, а тебе завтра дам, а ты это вообще не получишь. Это то, что ты помолился, оно произойдет, но ты этого не узнаешь. Да? Сколько мы видели таких моментов в своей жизни, когда мы молились за людей, и мы так и не знаем. И, ну, бывают моменты, когда потом ты встречаешь человека спустя много лет, и он говорит тебе, вы тогда молились? И оно произошло. А если бы не встретил человека, мы бы так и жили жизнью праведника и не знали бы, произошло оно или не произошло. Мы молились за... Я вспомнил сейчас, как мы молились за... Были две женщины, мы молились, они не могли рожать детей. Причем они две турчанки. Да, совсем они не верят в Иисуса Христа. Но мы им предложили, если хочешь, во имя Иисуса Христа помолимся. Они сказали «да». Ну, на что человек не пойдет ради того, чтобы получить то, что он хочет? Они даже, мусульмане, даже готовы Иисуса принять, если очень хотят. Я вам серьезно это говорю. И мы помолились. Все, и мы помолились и забыли, мы не ожидали ничего. Через некоторое время она приходит к Шефине, не к нам, а к Шефине приходит. «Я беременная». Ну, там, да, вы знаете, что надо, когда ты беременный, ты должен подойти к Шефине, зарегистрироваться, что ты беременный, все, и тогда другой вопрос. А вторая, она просто, мы помолились, и она просто ушла, ну, уволилась, ну, пошла в другое место работать. И мы даже не знали. Спустя через пару лет нам сказали, что у нее уже второй ребенок сейчас, спустя несколько лет. Люди даже не сказали спасибо, нам не надо их не спасибо. Мы бы взяли и отдали бы это спасибо Богу в любом случае, но речь не об этом. Речь о том, что мы должны верить в свою молитву и ожидать это, и не ожидать это моментально. Поэтому планку поднимаем и должны понимать, что вот этот процесс ожидания – это место, где взращиваются чудеса Божьи в твоей жизни или в жизни других людей по твоей же молитве. Понимаете это? Бог рано или поздно проявится и покажет себя. Он никогда ни от кого не прячется. Он сильный Бог, Он всемогущий Бог. Ему не надо от кого-то скрываться или от кого-то прятаться, или кого-то стесняться. Он не страдает от низкой самооценки. Он знает, что Он Бог всемогущий. Поэтому, когда мы молимся, мы должны понимать, что принятие и участие в этих упражнениях они обязаны присутствовать в жизни верующего человека. Поднимать свой уровень ожидания твоего. Многие христиане молятся, читают Библии, ходят в церковь, служат в различных направлениях в церквях. Но когда дело доходит до Божьих обетований, вот мы знаем практически, как нужно служить, какие должны быть молитвы. Практические занятия, теоретические занятия мы знаем всегда хорошо. Но когда приходит, вот доходит до вот этих обетований Божьих, которые они на страницах Библии, на каждой странице есть Божье обетование для тебя и для меня. Но когда приходит время вот это вот взять, то уровень веры многих верующих людей, уровень веры, он действительно показывает, что ты еще не готов. У тебя слабая вера. Мы иногда смотрим в Писание и говорим, ну вот есть, а наш мозжечок подсказывает тебе, ну может это не для меня. А вот если там особенно обличение какое-то, так это точно не для меня. Это я знаю для кого-то, для того. Мы всех знаем, мы себя не видим. Но говоря о вере, мы должны всегда знать, что то, что ты найдешь для себя, это для тебя. Вся Библия для тебя. Весь товар в супермаркете для тебя. Только доставай деньги и давай. Только доставай веру и получай все, что есть. Поэтому, когда мы должны читаем местописание и принимаем его в свое сердце, мы абсолютно должны точно не просто знать, что это для меня, а ожидать и не усомниться ни на один день, что это начнет рано или поздно происходить. То, во что ты поверил, то, о чем ты попросил. Я еще раз говорю, мы прошли через это. Я не говорю это от опыта других людей, хотя и опыт других людей, сколько мы слышали свидетельств и рассказы, и просто делились люди такими вещами. Я говорю это со своих личных переживаний, со своего личного опыта, что это действует. Это действует. Мы должны не сомневаться в том, что Бог обещал или то, чего ты просил. Не сомневайся, ожидай. И не должно быть никаких сомнений в разуме нашем, что то, что как Бог сказал, точно так он и сделает. Он не сделает какими-то окольными путями, намеками. Это мы так живем. Когда мы что-то делаем, мы всегда... Первый путь, который мы ищем, чтобы что-то сделать, это первое, что как бы это не сделать. А потом начинаем думать, а как уже можно это сделать полегче. А потом уже начинаем делать, ну, делаем так, как это должно сделать. Но всегда наш разум почему-то ищет легкие пути. Бог не ищет легких путей. У него все пути для него под силу. Для него нету трудный путь, легкий путь. Он Бог. И не усложняйте себе жизнь, а поймите, что Он Бог, Тот, в Которого мы уверовали, Тот, Которому мы верим, Которому мы доверяем, и от Которого мы ожидаем, и Который обещал, и Который все обетования свои исполнит, и да, и аминь. Вы помните пример человека, который сидел у красных ворот в книге «Деяния»? Это 3 глава книги апостолов «Деяний», который был хромой. Это 3 глава со 2 по 5 стих. «И был человек хромой от чрева матери его», то есть рожден был. «И тут мы его встречаем уже взрослым человеком, даже не юношей, а взрослого человека. Он всю жизнь был хромой». Ну, допустим, что свою инвалидность он осознал, ну, допустим, там во сколько, в 7-10 лет пускай. Он осознал, видя, что все ходят нормально, танцуют, прыгают, а он не может. И отбросим эти 10 пускай лет. И ему было как минимум, ну, я еще раз говорю, минимум лет 25. Остается 15 лет. 15 лет... Он осознавал, что он инвалид. 15 лет его приводили у храма, чтобы просить милостыню. Каждый день при дверях храма, называемым красные, просить милостыни уходящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, перед входом в храм просил у них милостыни. То есть для него это не были какие-то особые люди. Как все. У всех просил и у них просит. Одинаково. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». Понимаете? Они были внешне, как все. Но что-то в них было другое. Что у них было другое? Вера. Вера. Вера в Иисуса Христа у них было что-то другое. И когда они посмотрели в глаза этого инвалида, они увидели в нем что-то, нечто. Они увидели в нем человека, желающего, ожидающего, что он уже устал на этой одной ноге. Ну, тогда не было ни инвалидных колясок, палка вместо костыля, неудобная, может быть. Но он уже так привык, уже мозоли натер, он ходил, может, на этих палках, уже все уже. И он, когда увидел их, он ожидал. Он в этот момент, я уверен, что в этот момент он уже сказал сам себе: «Не нужны мне эти деньги. Я каждый день прошу, каждый день. У меня есть деньги. И сегодня я могу и заработать эти деньги. Но что-то у них есть другое». Петр говорит Иоанн: «Смотри на нас». Он в них что-то увидел. Он в них увидел то, что он может что-то получить. Не просто деньги, не просто материально. У них в глазах была вера. И вот этот человек, и также каждый человек в нашей жизни, наши знакомые, друзья, близкие, которые духовные инвалиды, они не понимают, если мы будем смотреть им в глаза, и они в твоих глазах увидят веру, они будут ожидать от тебя, что они что-то могут получить. Это не просто то, что ты можешь дать им, потому что ты работаешь на хорошей работе, у тебя много денег, или у тебя ты вкусно варишь, у тебя вкусная отбивная. Они уже будут смотреть на тебя по-другому. Они будут желать что-то получить от тебя, потому что у тебя в глазах что-то есть. Они увидят эту веру. И каждый человек, и мы были такими же. Смотревшие с него сказали: «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Понимаете, у него была надежда, у него было вот это ожидание. У него было ожидание, что что-то осуществится сейчас. «Я не вижу еще свое исцеление», – он думал. «Но я верю, уже верю, что что-то сейчас произойдет». Он смотрел на них в надежде, что что-то произойдет. И этот человек получил свое исцеление. Он получил свое исцеление. Он ожидал получить что-то от Петра и Иоанна, и он получил. И он уже был в каком-то предчувствии. И вера его, она активировалась. Вера в то, что он сейчас что-то получит, активировалась. Я уверен, что на протяжении этих 15, примерно 15, это мы так выставили эту цифру условно, я верю, что в эти 15 лет он каждый день, просыпаясь и идя в храм, или когда его несли в храм, он хотел встать на ноги. Он думал: да когда я уже, мне уже надоело жить, наверное, он думал. С меня люди смеются, меня уже все знают, не обращают внимания. Но вдруг, и он жил этой верой, и вдруг в этот момент, то, что вот это вот хотелось ему, то, о чем он когда-то, а в Израиле все знали Бога, и все обращались к Нему в то время. И пусть мало веры, много веры, но все знали Бога Израиля. И я уверен, что в тот момент его вера активизировалась, и он понял, что что-то сейчас может произойти. И что произошло в результате? Написано, он прыгал, скакал. Прыгал и скакал, и славил Бога на своих ногах. Сколько христиан могли бы уже сегодня испытывать проявление вот этих вещей, в которые они верят по Слову Божьему? Сколько сегодня таких, если бы они ходили вот в этих ожиданиях? Многие говорят: я верю, что Бог мне даст. Но приходит какое-то время, и они не забывают об этом, а они хотят проконтролировать Бога. Мы тоже были такими. Мы взращивали свою веру, мы взращивали свой какой-то вот этот момент ожидания. И мы тоже вроде веришь, но ты как бы контролируешь. Вот когда оно будет? Когда молишься за больных, мы возлагали руки по Слову Божьему: помажьте елеем, молитва веры исцелит болящего, возложите руки. И мы возлагаем и ждем, что вот сейчас человек раз скажет: ух, там тепло прошло. Ну, были моменты сразу. Ну, но ждем-то мы всегда, а не в моменты определенные. Сейчас тепло пройдет, мы так ждем этот момент, вот сейчас. Смотришь, человек уходит и продолжает хромать там или держаться за свое больное место. А мы ждали. Не надо ждать. Не надо ждать моментально. Надо отдавать Богу, надо научиться. Надо научиться верить в свою же молитву. Научиться верить, что то, что есть в Писании, оно будет осуществлено. И пусть человек идет, хромает он или не хромает, он уже в Божьих руках. Он пришел к тебе, а ты его через свою молитву передал Богу в руки. И Бог, Он всегда, всегда готов прийти. Всегда сострадателен. Он всегда готов прийти на помощь, поддержать, защитить, исцелить. Он ради этого, Иисус, умер. Чтобы мы с вами жили жизнью праведной. Вы согласны со мной? Поэтому много христиан сегодняшним, они, которые верят Слову Божьему, из-за того, что их ожидание не дошло до какого-то уровня, они перестали верить Богу. И когда верующий человек, молясь за что-то или за кого-то, и не получив, и он говорит: ну, значит, так Богу угодно. Это значит, ты остановил свое ожидание и поставил точку на своей несовершенной молитве. Вернее, совершенной молитве, но несовершенный ответ на молитву. Ты поставил точку. Это значит, ты своим сердцем или устами сказал в духовный мир: значит, так угодно Богу. То есть ты отказался от дальнейшего ожидания, ты отказался от того, что Бог знает все сроки, все времена, и ты знаешь это, и что Бог знает. И ты отказался от Божьего благословения для себя, для своей жизни, для того, за кого ты молился. Поэтому никогда не сомневайтесь, никогда не думайте, что ну не получилось, не повезло, ну так угодно Богу. Это жизнь поверхностных христиан. Но мы должны быть не поверхностными христианами, мы должны быть настолько углубленными, настолько держаться за корень Божьего дерева, не просто быть веточками или листочками, которые от ветра могут сломаться или улететь куда-нибудь, а настолько крепко держаться за корень Божьего дерева, чтобы никакие ни шторма, ни ветры, ничего не могло поколебать нашу веру. Аминь. И Бог это сделает, потому что если мы можем думать, что это невозможно сделать, то мы ошибаемся. Богу возможно все. А когда не происходит, то не надо уничижать Божью силу и Божье могущество, что Бог не мог это сделать, что Бог не способен исцелить. Мы слышали такие выражения, и вы наверняка слышали. Ой, у меня такая серьезная болезнь, что даже Бог не может исцелить. Тот, кто построил Титаник, он сказал перед тем, когда у него брали интервью, он сказал, что он настолько могуществен, мой корабль, что даже Бог его не потопит. Он только сказал это. В другом конце света откололся кусочек от айсберга. Понимаете, что происходит в нашей жизни? Ну, потом вы знаете историю. Они настолько любили друг друга, смерть и ненависть, что они встретились, и множество людей погибло. Мы должны знать и не ждать Бога в нашу жизнь. Помолился и ждешь, когда Бог придет. Мы должны понимать, что Бог ждет нас в свою жизнь. И когда ты останавливаешься на своей маленькой жизнешке без веры, и думаешь, что вся эта твоя жизнь так пройдет, ну еще сколько там не осталось, ну отсчитал там 50 лет, но люди живут 80, ну 30 лет я еще как-то прокантуюсь там, проживу, ну вроде так продержусь еще, ну вот еще вот моя бабушка ходила, там свечку поставила до глубокой старости, ну и я так до глубокой старости похожу так по чуть-чуть. Дорогие мои, о какой старости вы говорите? Завтра придет Иисус, и что старше млад, все будут с Ним. По нашей вере в Него, что 12 лет, что 85 лет, что 90 лет, все будут те, которые живут жизнью праведной и живут верой. А Иисус грядет. А у меня еще там не доделано то, у меня не доделано. Я не сильно верю, что Иисус придет, и я не доделал дела. Да, мы так иногда думаем, что вот я сначала доделаю, а потом пусть Иисус приходит. А ты не подумал о другом, что другой уже все сделал и уже просто сидит и ждет Иисуса? Или у третьего еще больше дел, чем у тебя? Почему-то мы стараемся Бога под себя подстроить, под свой уровень. Поэтому мы должны понимать, что не нам надо ждать Бога, когда Он придет к нам, а что Бог ждет нас. И мы должны оставить свои уровни, свои вот эти вот взгляды, свои амбиции и просто бежать к Богу и жить в ожидании, и наблюдать только за тем, как наши мечты становятся реальностью. Но при этом, опять же, не сидеть сложа руки. Потому что, смотрите, у Марка 9 глава, 23 стих написано, «Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующему». Вот если чуть-чуть можешь веровать, значит, тебе все возможно. Это не значит, что в твоей жизни все уже произойдет. Если ты хоть чуть-чуть веруешь, то ты сразу все получаешь. Тебе возможно. То есть у тебя открыта дверь и получен, как говорится, билет на все, что ты можешь просить или не просить. Все. И в 10 главе, 27 стих, написано, Иисус воззрев на них говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Смотрите, 9 стих, все возможно верующему. 10 стих, все возможно Богу. Вы понимаете, на какие возможности нас ставит Бог? Ты понимаешь свои возможности? Там он говорит, все возможно верующему. И в следующей главе он говорит, все возможно Богу. Все. На возможность все. И у тебя и у меня есть эта возможность. Вы понимаете это или нет? Или, по-моему, депрессия пришла, что у нас мало веры. Я проповедую не для того, чтобы угасить вашу веру, а для того, чтобы зажечь ее. А вы так призадумались, я смотрю. Да, дорогие мои, но мы будем молиться, потому что без молитвы наша вера не зажгется. Да, чтобы свечка горела, сначала надо ее тирануть об эту серку там. Это наша молитва, чтобы ты горел Словом Божьим, чтобы ты горел жизнью веры. Тебе надо зажечь в себя. Не я зажгу тебя, никто другой. Но ты, когда посвящаешь свою жизнь и начинаешь взращивать свой уровень ожидания, и без всяких веровать, без всякой лжи, которая несется в наши уши. Сегодня столько лжи, столько информации в телевизоре, в интернете. Сегодня люди просто без этого жить не могут. Без этой лжи. И так свято в это верят. А если туда еще припишут Слово Божье, то это все, это по Библии, там говорили. Знаете, как сегодня это все приписывают и все это вуалируют? Дьявол хитрый, но не мудрый. А мудрость у кого? У Бога. И если Богу все возможно, то Он говорит, и верующему все возможно. Согласны? Давайте склоним наши головы. И придем к Богу в молитве.